Приветствую пользователей PokerStrategy.com. Вот уже и середина лета. Надеюсь, кто-то из вас уже хорошо отдохнул в далеких теплых странах, а кто-то еще только с нетерпением ждет предстоящего отпуска. Но пока все еще здесь, предлагаю послушать нашу сегодняшнюю беседу с замечательным гостем, успешным игроком и отличным тренером НЛ во всех его проявлениях. Женей Найтфиш Рипером. Привет, Женя.
Привет, Артём. Привет всем слушателям.
Как твое самочувствие сегодня? Как настроение?
Да, отлично. Все хорошо.
Это здорово, приятно слышать. Для тех, кто с тобой еще не знаком, расскажи немножко о себе. Напомни, кто ты есть, кто ты такой.
Меня зовут Женя, я из Тюмени, начал играть в покер где-то в 2008 году, сейчас живу в Днепропетровске, играю МСС, БСС, ССС, в общем-то все, что есть.
С тобой уже записывали подкасты, и даже не один подкаст, какой-то из них был трехсерийный, и наверняка твои поклонники уже эти подкасты помнят чуть ли не наизусть. Поэтому постарайся, пожалуйста, вспомнить, что изменилось вот с тех времен, когда записывали с тобой эти подкасты. Это было, наверное, года 3 назад. Что изменилось в твоей жизни и в твоей игре?
Сложный вопрос. На самом деле, я уже плохо помню, что спрашивалось в те разы, но что изменилось? Во-первых, то, что я переехал в Днепропетровск. Я думаю, вот это основное, наверное, что изменилось. В моей игре особо ничего не поменялось, кроме того, что я, может, стал чуть меньше играть. Думаю, в общем-то, и все.
А скажи, что сподвигло тебя переехать из Тюмени в Днепропетровск?
Наверное, моя девушка. Она отсюда, и, соответственно, поехали. Она предложила показать город, и вот так и получилось, что здесь остались.
То есть, а она сама ездила в Тюмень?
Да.
И выбор пал все же на Днепропетровск, да?
Да, но выбор такой более прагматичный, то есть просто здесь дешевле, скажем, при том же уровне жизни.
А как с погодой, с климатом, наверное?
Ну, климат, понятно, получше, потеплее, то есть в этом плане тоже плюс. Но в Тюмени тоже свои плюсы есть, там хотя бы есть снег, здесь его практически нет.
Ну, уже соскучился, да, по снегу?
Да, бывает, скучаю.
Ясно. Ну и ты сказал, что стал меньше играть в покер. А с чем это связано?
Наверное, покер надоел в какой-то степени уже. Вообще-то я всегда довольно мало играл. И всегда были проблемы с тем, чтобы каким-то образом мотивировать себя на игру. То есть где-то в таком восторге я играл, наверное, первый год. После этого начался вот такой спад, то есть интересуют и другие какие-то дела, хобби, и ну, как-то однообразно все получается. Вот, то есть рутина, она немного отбивает желание играть, но тем не менее периодами возникает это желание. Вот, допустим, в прошлом месяце мне совершенно не хотелось играть, сейчас опять вернулось желание играть, то есть такое непостоянство, оно мне в принципе свойственно.
А в целом всем свойственно то, что однообразная какая-то работа за определенное время надоедает. И даже советуют этому противостоять тем, что менять работу каждые там 2-4 года, чтобы как раз не было вот такой рутины, не было застоев. А скажи, когда ты играл все меньше и меньше со временем, это был скорее все-таки твой сознательный выбор? В том плане, что тебе не хотелось играть, а хотелось заниматься какими-то своими более интересными хобби? Или ты все-таки старался себя поначалу дисциплинировать, чтобы продолжать играть в хорошем темпе, наигрывать приличные дистанции, но как-то вот не совсем получалось?
Ну, на самом деле, я сейчас себя периодически пытаюсь, допустим, вот с другом на сайте, он по никам Печорин, с Андреем мы часто разбираем раздачи и пытаемся друг друга подстегивать, как-то мотивировать к игре. То есть я постоянно это пытаюсь сделать, но не всегда это получается, то есть в какой-то степени только можно увеличить количество игры, но сделать ее максимальной очень сложно. Хотя бывают такие периоды, вот, допустим, в январе я отыграл там около 100 тысяч рук, а за последние месяцы, вот после января, тоже где-то 100 тысяч рук, то есть вот такие большие бывают различия в разное время. Вот, но пытаешь, как-то пытаешь постоянно себя мотивировать.
А, например, 3 года назад, когда ты последний раз давал интервью, ты ставил в те периоды перед собой именно какие-то покерные цели? Или покер просто, так сказать, естественным путем развивалась твоя покерная карьера, и ты особо не задумывался над тем, что будет там через 3 года? Вот если бы ты вспомнил, какие у тебя тогда были мысли по поводу твоей покерной карьеры, как ты сейчас оцениваешь свое продвижение?
Ну, я помню, в то время я активно пытался покорить NL5000, в общем-то, это была цель, в которой хотелось. Но я не ставлю как бы совсем такие долгосрочные цели, вот там на несколько лет, там, как я буду развиваться в плане покера. Просто в какой-то момент появляется желание или там взять какой-то новый лимит, или там сделать супер новый элит, например. Как, в принципе, в этом году я планировал, почему я в январе так отыграл побольше, чем обычно, но потом дальше меня не хватило все же. Вот. То есть тогда, наверное, вот NL5000 был для меня целью, но тоже закрепиться особо не удалось, потому что попадал на даунсвинг, и я понял, что очень сильно бьет по состоянию, да, по моральному. То есть когда ты проигрываешь очень много на больших лимитах, если бы я, может быть, играл больше на низких и был бы больше банкролл, чтобы переходить на другие лимиты, было бы проще. Но сейчас я по-прежнему играю NL600, NL2K. Вот так.
А каким ты руководствуешься банкролл-менеджментом при переходе на новые лимиты? Наверное, разные банкроллы даже в боинах требуются при переходе на разные лимиты. Расскажи, какие у тебя правила ведения банкролла?
Как таковых четких правил нет, я могу лишь сказать то, что я изначально, вообще, когда только начинал играть, переходил с банкролом там в 15 боинов и так далее. Очень агрессивный был банкролл-менеджмент. Со временем он все тайтовее и тайтовее становится. Но сейчас, я думаю, для того, чтобы играть, допустим, NL5000, это нужно где-то иметь 1100, мне кажется, лишних, которые можно, потратить на этот эксперимент, и чтобы еще остались деньги в случае, если придется спуститься на лимиты ниже.
Угу. Слушай, а напомни, как вообще развивалась твоя покерная карьера? Скажем, самые важные какие-то события, вехи, успешные побития непокоряющихся лимитов. Вот как оно все было?
Самое важное, во-первых, в начале, когда только получил, наверное, стартовые деньги. У меня оставалось, помню, я пробовал разные игры, то есть я пробовал СНГ, ССС, и у меня оставалось, по-моему, 2 или 4 доллара, и как раз началась полоса удачи, в общем-то, вот таким образом я не залил банкролл. Если бы я залил, то, возможно, я бы вообще не стал дальше играть, потому что свои деньги я бы точно не стал вкладывать, но, может быть, я бы там еще какие-то бонусы получил, может быть, таким образом бы продолжил. Вот это важный момент. Потом был важный момент где-то через полгода, когда у меня начался очень сильный даунсвинг, но как отчасти это было связано с игрой, даже, возможно, в большей степени с игрой. В тот момент мне помогло то, что мои комменты очень сильно нравились пользователям, и, соответственно, я стал оценщиком рук. Это мне как-то помогло и, наверное, настроиться, и поверить в то, что я действительно могу. Я перешел в то время с Титан Покера на Full Tilt и очень сильно поменял игру в сторону более лузовой, более агрессивной. И тогда все пошло хорошо. Вот это второй был такой важный момент. Наверное, эти два момента и были самые важные, самые трудные.
Я думаю, что раз уж у тебя судьбой было предначертано стать успешным покерным профессионалом, то даже с денег, которые ты когда-нибудь получил бы неожиданно с бонусов, тебе все равно удалось бы раскрутиться, как же иначе-то?
Ну да, если мы верим в судьбу, то да.
Ты говорил, что тебе приходилось менять виды игры. Что ты успел попробовать поиграть? Какие виды покера?
Я попробовал поиграть... я пробовал играть некоторые виды чисто for fun, некоторые пробовал играть серьезно. Серьезно я пробовал в начале, это вот SSS и SNG.
Угу.
Сейчас мне удается успешно совмещать три стиля SSS, MSS и BSS. В принципе, я еще пробовал играть в турниры, пробовал играть в Fix Limit, пробовал играть Amahu. Ну, Amahu меньше всего я пробовал. Из более понравившегося я могу все же отметить Fix Limit. Там игра довольно интересная, она математична, и я брал когда-то несколько тренировок у Адаманта, и мне очень понравилось. Я даже некоторые вещи вынес для своей игры в тех стилях, в которых я сейчас играю.
Да, из тренировок Адаманта, пожалуй, можно было вынести не только покерные моменты, а гораздо полезнее там порой бывали и какие-то психологические установки, и просто, может быть, житейские советы, да? Но в какой-то момент ты переходил на MSS из SSS, потом на BSS. В таком порядке это было, или в какой-то момент ты стал просто смешивать все три вида? Как ты можешь сравнить ощущения от переходов, или не полных переходов, а когда ты начинал потихоньку подмешивать MSS, а потом BSS?
Ну, все начиналось довольно плавно. Раньше не было кап-столов. То есть, когда я играл в SSS, то периодически все равно возникали ситуации MSS, когда стек удваивался, приходилось досиживать до блайндов, либо был очень сладкий стол, и все же приходилось остаться, может быть, либо не было выбора в других столов. И, соответственно, это постепенно накапливался какой-то опыт. Понятно, шло копирование игры там в 20 BB стеках, и постепенно уже новые моменты, которые возникают, которых не было прежде, они начинают как-то осмысливаться. Например, какие-то ситуации на ривере, которых не было ввиду маленького стека. То есть все довольно плавно, без каких-то особых проблем или, скажем, ну, много недопонимания не было, я бы так сказал. Какие-то элементы остались в моей игре с SSS и в это время. То есть, допустим, открытие 2 BB Raise'ом мало кто использует как стандарт в BSS или MSS игре, а я играю только таким Open Raise'ом. Что еще можно сказать? Я думаю, что переход с MSS в BSS тоже происходил так же плавно, то есть когда уже я начал MSS играть постоянно, потому что просто необходимо поддерживать определенное количество столов, а их мало, и хочется играть более именно свой лимит, то есть подключать слишком низкие лимиты не хочется. И, соответственно, тоже постепенно были ситуации увеличенных стеков, которые переходили в то, что накапливался опыт таких ситуаций. Наверное, как-то так.
Так, то есть, насколько я понял, ты скорее учился на игре оппонентов, как-то осмысливая свое поведение за столами уже с новым стеком в новых ситуациях. Именно так ты в основном обучался новым видам? Всегда на своем опыте старался учиться или, может быть, использовал какую-то литературу, статьи или видео?
В основном на своем опыте, потому что те переходы, которые были сделаны мной, они уже были сделаны в то время, когда все же уже основным источником информации это служат либо какие-то свои наблюдения, эксперименты, нежели какие-то статьи или видео. То есть статьи или видео, они более эффективны в начале, я считаю. И в начале, конечно, не стоит, допустим, опираться на какой-то там свой опыт, потому что его просто нет. Вот. А в дальнейшем уже, да, в основном это лично свои какие-то наблюдения, копирование, может быть, других игроков, но действия нужно обязательно осмысливать, то есть продумать, почему игрок так или иначе сделал. Если ты начинаешь понимать, что действительно в этом есть смысл, то можно копировать, либо понимать, как противостоять его действиям.
Да, и в связи с тем, что ты в основном сам за столами учишься осознавать новые для себя виды, ты говорил, что, например, попробовал Amahu, а ты готов был бы в какой-то момент попробовать именно профессионально поиграть какие-то более экзотические виды, может быть, стад, раз, что там еще существует до сих пор в нашем покерном мире?
Я думаю, если бы это приносило сравнимые деньги, или даже, скорее всего, большие деньги, тогда, возможно, я бы попробовал. Но насколько я слышал отзывы, то, ну, допустим, Амаха, чем мне, допустим, не нравится, что там очень высокая дисперсия, дисперсия никому не нужна вроде как, и по поводу стада и раза я на самом деле не в курсе. То есть я Может быть, пробовал пару раз, но по поводу того, какие там вообще суммы можно выиграть, мне сложно оценить, поэтому я не рассматривал эти варианты.
Ясно. Но это что касается твоего собственного обучения, а ты ведь сам довольно давно уже являешься тренером. В том прошлом интервью ты говорил, что ведешь только частные тренировки. Что-то изменилось с тех пор?
Да, последние несколько месяцев я веду тренировки на Poker Strategy. Они выходят примерно раз в месяц. Тему придумываем либо произвольно, либо договариваемся, допустим, на тренировке о том, что будет на следующий с пользователями, и уже обсуждаем определенные моменты. Групповые тренировки у меня еще были частные, но временно их нет тоже. Пока только индивидуальные и тренировки на Poker Strategy.
Так, а это Poker Strategy стали лучше мотивировать? Или у тебя у самого появилось желание?
Ну, и то, и другое. Да. Дело в том, что, во-первых, иногда тренировки надоедают, но иногда, если их слишком мало, то тоже нужен некий стимул. То есть иногда, пообщавшись с учениками или просто с друзьями, обсудив покер, появляется именно больше мотивации для того, чтобы играть. Потому что ты какие-то моменты замечаешь и хочешь поэкспериментировать что-то, какой-то такой интересный мув, например. Ну и, конечно же, смотивировало то, что я не смог рекламировать свои индивидуальные тренировки, не являясь тренером.
Угу.
Вот, так что, можно сказать, и покерстет уже замотивировал.
А скажи, для какого статуса ты сейчас проводишь тренировки?
Тренировки проходят для статуса платина обычно, а записи выкладываются для статуса диамант.
Угу. То есть это уже не новички. А на индивидуальные тренировки к тебе наверняка приходили пользователи разных статусов, да, и приходят сейчас?
Ну, на самом деле, статусы это разные, если брать именно статус на Poker Strategy, а играемые лимиты, как правило, выше NL 100. Раньше, когда я только начинал тренировать, конечно, я тренировал совершенно разных игроков, но сейчас, ввиду того, что цена на тренировки довольно высокая, и особого смысла новичкам нет приходить на мои тренировки индивидуально, им просто это будет невыгодно.
А скажи, кого приятнее учить, новичков или профи?
Ну, опять-таки, новичков я довольно давно не учил, но я думаю, что профи интереснее.
То есть что-то полезное, какие-то, опять же, новые мувы, линии можно и для себя почерпнуть?
Да, безусловно.
Угу. А какие подходы ты применяешь на тренировках? Как они вообще у тебя построены?
Как правило, это, кстати, интересный вопрос, который хотелось бы, может быть, и обсудить. Как правило, людям обычно хочется, чтобы была некая программа, некая четкая такая вот сформулированная линия, как мы будем обучаться, чему я научу, скажем так. Некоторые даже спрашивают, а какой винрейт я могу гарантировать? Ну, понятно, что гарантировать сложно что-то, потому что это все зависит и от ученика, и от меня, и от того, допустим, какие стили у нас в общем. Дело в том, что, да, в основном тренировки получаются чисто индивидуальными. То есть мы смотрим в основном изначально статы Хира, как он именно играет, и уже от этого пляшем. Сразу уже в основном видно какие-то основные лики, на мой взгляд, либо какие-то неоптимальные статы, которые нужно подкорректировать. И уже от этого идет, как правило, обсуждение, это первая тренировка. В дальнейшем есть различные варианты, это обсуждение раздачи, обсуждение, может быть, даже статов других оппонентов, которые как против каких оппонентов, допустим, играть. Это могут быть записаны видео с лайв-игрой, и я потом могу оценить какие-то раздачи, но это тоже имеет свое преимущество, потому что когда разбираются просто раздачи, обычно пользователь подготавливает то, что именно он считает важным. Но иногда бывают лики кроются там, где он их не замечает. Да и скорее всего это так. Поэтому обзор полный лайв-игры может быть более полезен. Вот. А в основном, если говорить о каких-то конкретных программах, я их не использую, потому что мне кажется, что для этой цели есть, допустим, видео. То есть, если какая-то конкретная программа, тема, то это лучше посмотреть видео, чем заниматься индивидуальной тренировкой, она на то и индивидуальная.
Да, пожалуй, тренировки должны симулировать именно такой игровой процесс, процесс принятия решений в неизвестных ситуациях, чем глубокий разбор какой-то отдельной темы. А что касается открытых тренировок на Poker Strategy, есть какая-то программа? То есть я видел, что есть курс какой-то у тебя, который проходил недавно или еще проходит?
Курса тренировок не было, а были тренировки с отдельно подготовленными темами, то есть изначально первая тренировка это были просто ответы на вопросы, вторая тренировка проходила, какая была вторая тренировка, но суть в чем, мы обычно на тренировке договариваемся о том, примерно о чем будет следующая тренировка. Мы оценивали раздачи, которые я сам подбирал, я подобрал раздачи, которые, на мой взгляд, интересны, и мы их обсуждали с пользователями, а на следующей тренировке мы будем обсуждать раздачи или темы, которые связаны с игрой против фишей. То есть вот такие темы мы выбираем какие-то, но можем мы их и не выбирать. То есть мне лично, допустим, приятно, когда тренировка проходит просто в форме какой-то беседы, то есть размышления какими-то раздачами, а не так, что я как учитель там рассказываю, это вот так, это так и это так. То есть лучше, когда идет полностью обсуждение и какие-то варианты, иногда я соглашаюсь с каким-то там, допустим, мнением там учеников, может быть, я в чем-то был неправ в своих раздачах и так далее. То есть это довольно часто тоже происходит. И это на самом деле более приятно.
Понял. Еще вот такой вопрос к тебе. Некоторое время назад на Poker Strategy в разделе «Видео» стало выходить намного меньше лайв-сессий. С тренировками происходит порой нечто похожее, но все-таки не в таком объеме. А видео, лайв-сессии стали практически пропадать. Намного больше теперь тематических серий, в которых разбирается много теории, предлагаются презентации. Вот скажи, как ты думаешь, в видео, именно в разделе видеозаписей, более полезен был такой переход для пользователей? Или же все-таки в видеосекции стало не хватать, по-твоему, видео с живой игрой или с разборами живых сессий?
Я думаю, что переход на самом деле правильный. Единственное, что выбор все равно должен оставаться. То есть какое-то количество таких видео должно присутствовать на случай, если кому-то это нужно. Но я думаю, что в целом более полезно и более интересно, конечно же, смотреть тематические видео. Как я уже сказал раньше, мне кажется, что для вот таких каких-то лайв-сессий обсуждений есть тренировки, а для видео есть какие-то определенные тематические материалы. Я думаю, примерно так и должно быть.
Угу. А еще, наверное, получается так, что когда пользователь смотрит такие тематические видео, эти видео учат его хорошо разбираться в какой-то теоретической области, скажем, в игре на какой-то улице конкретной или после трибетов и так далее. А живые сессии просто демонстрируют большое число ситуаций, которые происходят за столом у тренеров. И на их основе игрок просто учится, набирается опыта, набирается умения и такого умения подсознательно принимать решения. А как ты считаешь, или ты сам, например, за столами руководствуешься скорее интуицией, то есть именно богатым таким накопленным опытом, или все же стараешься как можно чаще сознательно продумывать все складывающиеся ситуации?
На самом деле используется, конечно, и то, и другое. И можно над этим, может быть, даже подольше порассуждать. А вообще, по поводу подсознательных решений, я думаю, очень многие заблуждаются. И в основном, конечно же, подсознательные решения, они применимы тогда, когда у человека есть именно большой опыт. То есть человек, который вот говорит, что у него хорошая интуиция, но, допустим, в покер он не играл, то его жизненная интуиция, она ему никак не поможет в покере, я, скорее всего, думаю. Поэтому, если человек очень опытный, у него иногда могут сложиться какие-то впечатления от ситуации, то есть он, наблюдая какие-то действия, после которых происходит какой-то результат, просто замечает на уровне ощущений, что к чему ведет, но он это не анализирует сознательно. Поэтому такая интуиция, она имеет место быть, но главное не делать так, что не провоцировать ощущение того, что что-то должно произойти. То есть, когда человек начинает думать, а вот там мне должно показаться то или то, тогда он, скорее всего, ошибется. А если внезапно просто так у него появилось ощущение, при этом этот человек опытный, то, возможно, к этому нужно прислушаться. Либо, может быть, не прислушаться сейчас, но обдумать, почему это ощущение было и какие факторы его спровоцировали. Таким образом, уже можно будет осознанно понять какую-то новую информацию и ее использовать. Но в основном я все же, конечно, считаю, что опыт осознанный, он оказывает больше влияния, то есть лучше всего при самой игре не пытаться постоянно что-то изобрести, лучше замечать какие-то моменты, какие-то раздачи, какие-то мувы, и потом их анализировать, и потом уже целенаправленно экспериментировать, и если эксперимент удался, то внедрять в свою игру.
Ясна твоя позиция, разумно. А сколько времени ты проводишь, может быть, как-то в соотношении работы над игрой и сама игра? И как было раньше, когда ты играл еще больше?
Ну, я думаю, что где-то, может быть, соотношение 1 к 5, около того, то есть где-то 5 часов игры на 1 час работы над игрой. Но раньше, когда я только начинал, было очень интересно играть, но не интересно заниматься теорией. Сейчас же все наоборот. Теорией стало заниматься намного интереснее, а вот играть стало не так интересно.
Ты сейчас вспомнил время, когда ты сам начинал играть, и некоторое достаточно продолжительное время ты потом тренировал и новичков в том числе, в связи с чем хотел бы задать тебе вопрос. Как ты считаешь, сейчас с какого вида покера следует начинать новым, приходящим в покер игрокам?
Мне очень сложно сказать, но так как я играю, основа игры мы исследуем MSS и SSS, то я думаю, с этих видов я бы советовал начинать, я думаю, что вполне можно, хотя, по-моему, по SSS там нет слишком низких лимитов, так что, наверное, MSS будет идеальным аналхолдом в любом случае.
А чем бы ты советовал по максимуму пользоваться в начале карьеры? На что налегать именно в плане обучающих материалов?
Я бы советовал тоннами просматривать видео. Я думаю, это самое полезное. Статьи различные, мне кажется, на втором плане, ну, то есть в самом-самом начале, когда мы только буквально изучаем правила, безусловно, это статьи. А как только мы изучили правила и понимаем, что такое позиции и так далее, то уже конкретно как выигрывать, уже нужно учиться, я думаю, на примере видео, либо каких-то тренировок, либо оценки рук.
Ну, это как раз, наверное, к разговору о том, что через просмотр видео, через наблюдение за игрой тренеров, мы, наверное, набираемся такого подсознательного опыта, которого еще не можем так хорошо набраться прямо за столами. Потому что, скажем, не развита еще реакция достаточно сильно, то есть мы не можем играть несколько столов одновременно.
Да, возможно.
Получается, что видео ты считаешь сейчас самым передовым методом, да, потому что некоторые методы все же неизбежно устаревают, и статьи по некоторым видам для определенных статусов уже давненько, наверное, не переписывались. Какие-то новые тренды даже на микролимитах, на низких лимитах сейчас появляются, которые в статьях не отражены. А последние свежие видео, пожалуй, всегда актуальны.
Думаю, да. Видео — это основа для начинающих и хорошее место, где можно черпать информацию уже для опытных. Но, конечно, когда уже человек становится, ну, допустим, переходит там на NL, там NL 400, допустим, где-то примерно с этого момента, я думаю, конечно, уже свои собственные наблюдения, они становятся более ценными.
Ясно. Давай теперь, наверное, поговорим о какой-то околопокерной составляющей. С твоим опытом тебе должно быть что сказать на тему такой околопокерной подготовки и различных составляющих успеха. Насколько, по-твоему, важны такие факторы, как питание и сон в нашей покерной карьере и в ее успешном развитии?
Я думаю, что, конечно, очень важно, потому что это физиология, физическое состояние всегда дает отпечаток на психическое, на какие-то умственные способности. Другое дело, что не обязательно прям там, не знаю, безумно заниматься спортом и так далее, на мой взгляд, но вести здоровый образ жизни, я думаю, в любом случае полезно. Не фанатично, я не говорю, что обязательно там кушать экопродукты и так далее, но я думаю, что следить за этим нужно. Сон – это восстановление организма в любом случае, поэтому спать хорошо важно. Я сам замечал, у меня всегда почти проблемы со сном у самого, и я очень сильно замечаю то, как меняется мое состояние, мое самочувствие в зависимости от того, допустим, поспал я ночью или днем, как я поспал тревожно или нормально, много или мало. То есть, если удается делать хороший сон, то это очень хорошо. Я думаю, это будет давать большой плюс. А питание то же самое. Если покушать какую-то тяжелую пищу, она будет плохо перевариваться и, соответственно, будет тяжестью организма. То есть, ресурсы будут организма направлены на пищеварение, и недостаток будет для мозга, скажем так, я так думаю, и это тоже будет давать минус, то есть перед игрой я бы не советовал там чего-то такого употреблять в пищу или пить то, что может как-то повредить нашим мыслям.
А смотри, может быть, в первое время, да, или в то время, когда начинающий игрок еще очень мотивирован, он еще хочет быстро научиться играть, быстро перейти на какие-то хорошие лимиты. Ну, хорошие лимиты – понятие растяжимое, но все же. Может быть, все-таки имеет смысл пожертвовать сном ради быстрого продвижения вот на таком этапе, когда есть вот такая мощная мотивация?
Если времени недостаточно, например, человек или работает, или учится, и у него нет времени для того, чтобы хватало и на сон, и на игру, то я думаю, в какой-то степени, конечно, если у него есть большое стремление и при этом то время, которое он отбирает от сна, оно не приносит там критических каких-то моментов, то, конечно, можно. Я сам, когда я работал, допустим, в магазине и начал играть в покер и хотел перейти профессионально играть в покер, то, соответственно, я тоже не досыпал, я тоже пытался побольше играть. То есть я и работал, и играл, это было тяжело, но получилось. То есть, конечно, вопрос приоритетов, то есть чем ты готов пожертвовать, ради чего. В такой ситуации, думаю, да, вполне можно.
Да, пожалуй, разумно. Я еще замечаю тоже по себе, обучаясь в айтишном вузе, что сильные программисты, почему они добиваются хороших успехов? Ну, может быть, нет совсем такой связи, но часто бывает так, что эти ребята целыми ночами просиживают за компьютером и занимаются своим любимым, опять же, делом, да, то есть программированием или чем-то подобным, и тогда достигают больших успехов. То есть это, конечно, не рецепт успеха, не спать ночами, но все же что-то в этом такое есть.
Да, но это еще может быть просто одним из следствий. То есть человек достигает успеха, потому что он сильно замотивирован и сильно этого хочет, а одним из побочных эффектов является то, что он начинает очень много внимания этому уделять, и, соответственно, может быть, даже иногда и во вред, но, тем не менее, в общем, из-за большой мотивации он все равно достигнет результата.
А при этом еще важна социальная составляющая. Как ты думаешь, скорее стоит поддерживать баланс социальной жизни, общения? Или наоборот, ты чаще замечаешь, что у общительных людей недостает вот такого навыка концентрации, усидчивости, способности углубиться в какую-то такую серьезную тему, как изучение покера?
Ну, баланс нужен везде. Дело в том, что только баланс — это, ну, оптимальное, скажем так, оптимальное соотношение, которое приносит максимальную прибыль, выгоду, пользу и так далее. Поэтому баланс нужен, но не нужно пытаться насильно, допустим, себя заставлять много общаться, если ты этого не хочешь, я так думаю. То есть для каждого человека свой какой-то уровень общения необходим. Я, допустим, сам не особо много общаюсь с людьми, ну, хотя, может быть, это и спорный вопрос, но как-то мне нравится одиночество, по крайней мере, часто мне хочется именно побыть одному, может, не всегда получается. Вот. Но я думаю, что общительные люди, если они посвящают свою жизнь полностью лишь социализации и общению, то, конечно, у них мало остается времени и возможности для того, чтобы сконцентрироваться на чем-то еще. А если человек просто умеренно себя ведет, то есть он и общается, и у него есть время для того, чтобы заниматься чем-то, то почему бы нет?
А какие у тебя, может быть, есть рецепты для повышения концентрации? Если человек понимает, что вот никак не может усидеть за разборами по несколько часов или внимательно следить за ходом игры во время сессии, что бы ты посоветовал?
Я думаю, никаких особых рецептов нет. Просто если человек хочет, то он на этом так или иначе концентрируется. А если по каким-то причинам он не может концентрироваться, значит, нужно ну, бывает, человек, допустим, просто долго играет, и уже так глаза плывут, да, то, конечно, нужно просто сделать перерыв, видимо, отвлечься. А если речь о том, чтобы, в принципе, вот не хочется, но надо, то тут, я думаю, ничем не помочь. Как в моем случае, я, допустим, играю меньше, мне казалось бы, что классно было бы играть больше, но когда не хочется, то можно лишь временно на немного там увеличить за счет каких-то приемов время игры, но не более того.
Да, какими-то внешними мотиваторами. Ты говорил в прошлом подкасте, что любишь точные науки, у тебя наверняка математический склад ума, как ты можешь оценивать. Как это помогает в покере? Помогает ли вообще, можно ли говорить, что есть такая прямая связь между математическим складом ума и успехами в покере?
Я думаю, что между математическим аналитическим складом ума и успехом в принципе есть связь, с любым успехом, мне так кажется. Даже в искусстве, и в спорте, и так далее. Но конкретно именно наука как таковая, я не думаю, что напрямую влияет на то, что человек будет достигать, допустим, успеха именно в покере. Иначе мы бы увидели очень много, допустим, математиков, да, наверное, в рядах успешных покеристов. Ну, мы часто видим киберспортсменов, допустим, там, шахматистов и так далее. То есть я думаю, что это не совсем то, наверное.
Ну да, пожалуй. А какие у тебя любимые разделы в этих науках? В математике, в физике? Что именно больше всего тебя интересует?
Да я особо так... Мне интересно, но, скажем так, мне интересно со стороны. То есть особо я так ничем не занимаюсь, я не могу сказать, что я там имею какой-то хороший уровень знаний. Вот. Просто мне интересно это, но не всегда тоже получается. То есть я, допустим, брал занятия индивидуальные, да, уроки по математике, по физике, но долго тоже меня не хватает, потому что мне чего-то хочется другого, наверное, от науки, она мне интересна, но вот не в том ключе, как это обычно преподают, мне так кажется.
А ты брал уроки такие индивидуальные у российских преподавателей, да?
Да, да, у российских.
А может быть, ты пробовал смотреть какие-то лекции зарубежных вузов? Сейчас очень много разнообразных порталов, которые предлагают множество лекций, к примеру, Coursera или Udacity.
Нет, не пробовал на самом деле. Я иногда смотрю некоторые околонаучные темы, допустим, на Ютубе, там есть несколько каналов интересных, сейчас название не вспомню, где люди с неплохим образованием рассказывают какие-то темы научные, но, скажем так, доступным языком, да, для людей, которые в терминологии не очень понимают. Вот. А так конкретно я не занимаюсь... Вот именно самообразованием в этих сферах.
Слушай, ты говорил в прошлых подкастах, что не стал заканчивать университет. И, в принципе, скажи, не пожалел об этом решении в какие-то моменты жизни? Не появилась какая-то мысль, что все-таки, наверное, высшее образование бывает нужно? Не было такого?
На самом деле не пожалел точно, но иногда бывает хочется. Но у меня такое ощущение, вот если сравнить, допустим, с играми, да, вот есть, допустим, человек, который выигрывает какой-то турнир, да, а есть человек, который получил какой-то статус, там, какую-то ачивку, да, там, 100 тысяч раз там выиграл в батлнете, еще там что-то он там сделал. Вот, и вот мне кажется, что окончание вуза – это вот такая ачивка, то есть это какая-то вещь, которая может принести пользу, безусловно, но сама суть, само вот это вот окончание не означает, что это знание, какое-то умение было получено. Поэтому мне кажется, что, скорее всего, более правильным, если есть возможности, допустим, вот есть деньги, есть время, то и желание, то проще всего все же самому организовать, как-то мне кажется, обучение. То есть, ну, именно брать какие-то индивидуальные занятия и заниматься с кем-то, мне кажется, это принесет больше пользы, на мой взгляд. Хотя, ну, может быть, опять-таки, не каждому это подходит. Кому-то, может быть, больше нравится, наоборот, в компании кто-то лучше так впитывает информацию. Но мне как-то всегда индивидуально нравилось больше.
Да, и при этом, наверное, не все специальности подходят для индивидуального обучения, да? Где-то требуется и какая-то непосредственная социализация. Просто чтобы выполнять какие-то задания, да, или на специальностях типа социологии. требуется постоянно проводить какие-то опросы, да, работать с людьми. И в этом плане, наверное, индивидуальное обучение особо не поможет. А если, например, отбросить в университете какую-то там тусовку, компанию, да, то действительно, может быть, университет скорее учит строго и точно выполнять выданное задание в срок по готовым методическим пособиям часто и, может быть, даже отбивает какое-то творчество, да?
Может быть, может быть. Ну вот иногда у меня появляется такое желание, я думаю, что вот, а может быть, там действительно поступить, там закончить, а потом думаю, ну блин, это же как-то невыгодно вроде как.
Ну да. А на какую специальность ты мог бы пойти?
На самом деле мне много чего нравится вообще в жизни и совершенно разное. Мне нравятся как точные науки, так и что-то даже просто, ну, не знаю, я бы там столяром каким-то бы тоже пошел бы поучился, мне тоже нравится. То есть очень многие, медицина тоже нравится. Ну, в последнее время я, допустим, думал о медицине. Лечить людей, наверное, классно.
Ну, да, это как раз такое мощное, серьезное вложение. И тут уж, если поступишь, то придется вытягивать и придется себя этому посвящать, да, пожалуй.
Да, да, в этом и проблема, что, скорее всего, остается место только для хобби, нежели для вот чего-то такого серьезного. Либо надо полностью менять жизнь, я к этому не готов и думаю, ну, это мне, наверное, не нужно.
А у тебя есть в каком-то обозримом будущем планы, наконец, получить от покера максимум по финансам, на что ты мог бы рассчитывать, вложить куда-то эти деньги? И уже с покером завязать, начать себя полностью посвящать чему-то другому.
Да, мне очень нравится бизнес, мне очень нравится торговля в принципе. То есть я бы не вкладывался в чей-то бизнес, я бы делал именно свой. Конечно же, я не могу, допустим, заранее знать, получится или нет у меня. Вот, но вот были еще такие интересные моменты, играя в некоторые игры, как раньше играл в такую игру, как «Бойцовский клуб», может кто-то помнит. Из олдскулов, и вся моя игра свелась к тому, что я просто торговал. То есть настолько мне интересна тема торговли, и мне бы хотелось попробовать в реале и посмотреть, насколько у меня получится. Вот. И я думаю, что в ближайшее время я попробую. Если это будет приносить деньги, если это у меня получится, поначалу, опять-таки, я буду совмещать, и если это будет классно, возможно, уже тогда я перейду полностью на это.
Да, но, наверное, чтобы не заканчивать на такой минорной для покера ноте, я тебя попрошу по традиции, как делают все наши гости в конце подкаста, дать какой-то совет начинающим игрокам или продолжающим игрокам, а может быть и очень успешным игрокам. Скажи, что ты считаешь важным в нашей покерной жизни и в наших покерных карьерах?
Я считаю, что чтобы достичь успеха в покере, как и в других занятиях, нужно быть хорошо замотивированным. Если вам очень сильно хочется этого, тогда вы достигнете, тогда вы будете уделять этому больше времени, то есть это уже такие практические моменты. Уделять много времени, обучаться, стараться воспринимать информацию, где только есть возможность. Все, в общем-то, это приведет, скорее всего, к успеху.
Да, ну, наверное, все наши слушатели, которые так сильно замотивированы, уже давно нас выключили и просто пошли катать, если они так любят играть. Но надеюсь, что все-таки большая часть нашей аудитории нас дослушала до конца. Спасибо тебе большое, Женя, за то, что пришел сегодня к нам.
Спасибо тебе.
И до новых встреч. Пока.
Да, всем пока.
Всем большое спасибо за внимание. С вами сегодня были Женя Nightfish Reaper и Артём Иверстил. А напоследок мы послушаем песню, которую прислал нам Женя. Это Marilyn Manson, The Beautiful People.